15 часов московское время. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Вы слушаете «Эхо» и смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «Персонально ваша» и «Персонально ваша». Сегодня доктор юридических наук, профессор Свободного университета Елена Лукьянова. Елена Анатольевна, здравствуйте. Рад вас видеть.
Здравствуйте, Айдар.
Да, прежде чем мы перейдем к нашему разговору, у меня тут небольшая рекламка. Есть дело в том, что на shop.diletant.media вышел новый номер журнала, он там уже в продаже, журнала «Дилетант», о так называемом философском пароходе. Актуально, да? Для тех, кто не знает, 100 лет назад по инициативе Ленина из России была выслана группа представителей отечественной науки и критически настроенных к большевистской власти. Собственно, расстрелять их не было оснований, а терпеть было невозможно. Вот так объяснял насильственную высылку Лев Троцкий, например. Как писал Городницкий, уезжают Бердяевы лоски, бесполезные для страны, ни историки, ни философы, революции не нужны. Собственно, shop.diletant.media. Переходите, пока журнал есть. Ну и, собственно, Лена Анатольевна, вы знаете, у нас очень много юридических тем накопилось. Очень много. Но начнем мы с другого.
Давайте с философского парохода.
Мы можем и с этого начать, да. Ну, кстати, вот касаемо, вероятно, будущих каких-то общественно-политических изменений в России, вы входите в исполнительный совет съезда народных депутатов.
И военный комитет тоже.
И туда тоже, да, конечно. Но просто почему именно про съезд народных депутатов я сейчас заговорил, потому что накануне состоялось онлайн-заседание исполнительного совета, присутствовало 9 человек, написано. И собственно, вот что касается вас, да, вас назначили представителем в Европейском парламенте Республики Литва. И также пункт 6, что там написано, учредить экспертный совет съезда народных депутатов и поручить вам пригласить ведущих экспертов для работы над законопроектами, рассматриваемыми съездом. Вы знаете, тут очень много споров было по поводу этого самого съезда, и, собственно, вот сейчас я тоже вижу, присутствовало 9 человек. Ну, как-то мало. Всего там чуть больше 50, я так понимаю, да?
Подождите, это же был не съезд, это был исполнительный совет. Исполнительный совет всего 11.
11 человек, а в самом съезде 50?
А в самом съезде с чем-то? Ну, я думаю, что будут присоединяться в дальнейшем депутаты, потому что, во-первых, не все смогли приехать, и съезд готовился достаточно в экстренном режиме. И поэтому сейчас идут вокруг него споры, но мне кажется, что разум победит, и потихоньку люди начнут присоединяться. Нужна площадка, я не делегат съезда, сразу скажу, я не голосующий человек, я эксперт, потому что я стараюсь участвовать во всех площадках, на всех площадках, которые могут принести какую-то реальную пользу, да. Это могут быть в том числе и говорильные площадки. Я вот тут не согласна со многими критиками, потому что говорить, встречаться, обсуждать проблемы тоже надо. Если это не экстремистские, не площадки, на которых вообще ничего толкового нет, то, пожалуй, я бы не стала в них участвовать. Но я считаю, там, где кто-то что-то делает, поскольку мы вот тут, та часть философского парохода, который не нужен сегодня России, мы много знаем, много умеем. Можно, конечно, сесть на диван и забросить ноги в мягкое кресло и читать книги, но как-то идет война, и наша ответственность за эту войну, наше чувство вот этой внутренней своей вины, своей ответственности, она есть, нельзя ничего не делать. А там, где есть возможность что-то делать, значит, делать надо. Сколько можешь, сколько умеешь. Что касается съезда, то это площадка, на которой можно подготовить законопроекты, которые окажутся срочно востребованы в тот момент, когда откроется форточка возможности. Мне вместе с моим отцом уже пришлось пройти несколько таких переломных моментов. И я помню, как было тяжело. Сначала на съезде народных депутатов, потом в первых двух созывах, в первом созыве Государственной Думы, в переходном, двухлетнем, когда все приходилось создавать с нуля. Было очень-очень тяжело. Этот объем был огромен. И если сейчас не подготовить какие-то проекты, которые смогли бы быть выложены на стол тем людям, которые будут в будущем легитимно принимать решения, то будет просто хаос, и можно будет не успеть. Форточка возможностей может оказаться короткой.
Вы знаете, критике подвергается само название «Съезд народных депутатов». Кто-то, мне кажется, справедливо замечает, что все-таки, да, там действительно есть избранные народом люди, представители, но все же избранные достаточно давно, много лет назад. Вот справедливо ли, правильно ли называть себя «Съездом народных депутатов»? Вот тут в названии, я понимаю, что, скорее всего, сейчас даже как-то неправильно придираться к каким-то мелочам, но вот все же хотелось бы прояснить.
Ну,
вот
знаете, критики могут придираться к чему угодно. Какая разница, впрочем, как называть? Если мы сейчас в результате той избирательной системы, в которую превратилась российская, не можем получить себе нормальных легитимных представителей, значит, мы будем использовать тех, у которых есть хоть какие-то голоса, какие-то полномочия. Пусть это было в прошлом, но люди отдали свой голос за этих людей. Потом эти люди, у нас же мы понимаем, что сужены возможности максимально для любых оппозиционных, инакомыслящих, там, для каких-то альтернативных политических партий. Я не вижу в этом ничего плохого. Я считаю, что это не предмет для спора вообще. Собралась группа людей, у которых есть хоть какая-то легитимность. Пусть она в прошлом, но это реальные голоса избирателей от органов местного самоуправления до Государственной Думы, там, Совета Федерации. Это неплохая площадка. Мне больше всего нравится, что там нет начальников. Вот совершенно нет начальников. Там все равны, никто не претендует на председательство. В исполнительном совете нет председателя. Это рабочий орган, который помогает просто что-то организовать и сделать для этой площадки. Не более того, все достаточно демократично. Я в этом плане очень придирчива и строга. Если бы мне что-то не понравилось или что-то бы очень сильно, какие-то сомнения у меня были, я бы, наверное, либо не пришла на эту площадку, либо ушла, увидев что-то. Потому что мне дорога моя репутация, но я так и не увидела того, что было бы совершенно диссонировало бы с моими представлениями о возможном.
А скажите, вы сказали легитимность, у них есть хоть какая-то. А из чего эта легитимность складывается? Из каких вещей? В том числе ведь и признание народом, обществом, да, этих людей. Ведь это тоже основополагающая, наверное, характеристика легитимности.
Слушайте, у нас сейчас нет легитимности, в первую очередь, у нас нет легитимности у действующих представительных органов России. Ее нету.
Из-за отсутствия справедливых выборов.
Да, отсутствие свободных справедливых выборов. Просто все, что они делают, это абсолютная имитация представительных органов. Да? Поэтому, ну, чего мы будем сейчас вот спорить? Вот были выборы, были до определенного периода, какие-никакие выборы в России. Да? Но я уверяю, мы вот книгу написали, проанализировали практически все. Все-таки до 2003 года они были. Потом стало совсем хуже. Потом на муниципальном уровне, с федерального уровня ушли нормальные выборы, на муниципальных хоть что-то осталось, да. Ну вот та же прекрасная Елена Котеночкина, которая пришла на смену Илье Яшина, ну, муниципальные депутаты Москвы, других городов, у которых только-только что кончились полномочия, вот прям только истекли. Ну и почему нет? Почему нет?
Да, да, здесь понятно. Хорошо, вот тут у вас просят прокомментировать. Я не знаю, насколько вы просто действительно эту историю знаете. Депутат Нина Беляева, которая тоже в этом съезде участвовала, во второй день заявила, что, хотя она формально включена в оргкомитет, фактически к участию в принятии решений не допустили. Она тоже заявила, что в проекте документа иллюстрации, например, были внесены несогласованные с авторами правки. Кроме того, один из докладов был принят якобы единогласно, однако присутствующие на мероприятии в режиме онлайн не принимали участие в голосовании. Просто вот эта ситуация, этот кейс Беляева, он нашумел и...
Он именно кейс Беляева, который она раздула сама, насколько я понимаю, я не очень хорошо знаю историю, но насколько я понимаю, она сама покинула голосование, а не то, что ее там кто-то куда-то не допустил. Она писала перед съездом некие проекты законов, не очень грамотные, у нее почему-то В ее анамнезе написано, что она математик-юрист. Это очень странное соотношение, но бывает. А вот одно дело, по-моему, какое-то, где-то она Фургала представляла. Но как бы я ее даже не видела, но потом полистала, погуглила, увидела довольно молодую девушку, симпатичную, и не поняла, что произошло-то. Никто ее ниоткуда не исключал, она сама себя отовсюду исключила, а потом написала в Википедии вот такую историю, видимо, для привлечения внимания. Насколько я понимаю, она сейчас статус беженца получает в одной из европейских стран, может быть, для этого.
Понятно. Ну, математик-юрист – это, знаете, очень знакомое для журналистов, которые следят за некоторыми судебными процессами в России, потому что эксперты там и не такие бывают, и не такие сочетания встречаются. Но хорошо, ну, то есть вы говорите, что вот на этом съезде все члены равноправны, то есть любой может действительно внести свое предложение, оно будет рассмотрено, там нет, как это назвать, дедовщины, что ли?
Я не увидела.
Угу, хорошо.
У меня были какие-то мелкие ошибки, потому что это было трое суток очень плотного голосования, очень таких серьезных дебатов. И процедуру сложно было как бы проводить, потому что часть были в зале, часть были онлайн. Все это считать было достаточно трудно. Не очень хороший был интернет, периодически подвисал. Так что были накладки, но... В общем, как мне показалось, организаторы и сами делегаты съезда, они очень старались максимально соблюсти все процедуры.
Вас просят объяснить, вот исполнительный комитет, то есть вы будете исполнять те решения, которые съезд...
Исполнительный совет.
Совет, это да, совет, прошу прощения. Да. Скажите, это как будет происходить? То есть как вот в таких условиях где-то за границей России можно исполнять решение совета? Как это будет выглядеть?
Ну, мне трудно пока сказать, было только одно заседание, вот как раз вчера оно было в Зуме, оно было вполне конструктивное, распределялись обязанности, кто что будет делать, то есть там кто-то будет помогать рабочим группам, кто-то будет для них онлайн-платформы совершенствовать, кто-то будет передавать документы съезда, его решения там правительствам, парламентам в разных странах, ну вот, собственно говоря, и готовить следующий съезд.
Хорошо. Ну и последний вопрос по этой теме. Вот эта легитимность, она ведь должна быть и в глазах европейских, западных политиков. Они должны же как-то вас признавать какой-то политической силой российской. Вот это признание, оно есть? И вы как-то к этому движетесь?
Мне кажется, рано об этом говорить. Ну, в двух странах есть, а с остальными надо разговаривать.
В двух странах? Это в каких?
В Украине и в Польше. Но я могу сказать одно, что вот только не надо это воспринимать как конкуренция со всеми другими площадками. Вот эта площадка занимается совершенно определенными вещами. Совершенно определенными вещами. Она готовит нормативный акт. Это не значит, что политики в разных странах мира будут разговаривать только с этой площадкой. Безусловно, не вступая в конкуренцию с какими-либо другими, но делают свое дело. Вот сделают работу, покажут работу. Потому что, на мой взгляд, и сейчас я вот сама говорила об этом с целым рядом европейских представителей, у них четкая позиция. Безопасность Европы состоит, особенно Восточной Европы, в демократической России. Это главный залог будущей безопасности Европы. И поэтому, конечно, можно тысячу раз разговаривать, это, повторяю, важно также, но еще важно, ну, готовить какие-то проекты, которые смогут очень быстро в случае смены политической ситуации в России помочь России начать возвращаться на нормальные человеческие европейские рельсы.
Хорошо. Тут, конечно, у меня возник вопрос, а демократическая Россия не кажется для них тоже какой-то угрозой? Ведь как раз эти страны, представители этих стран, так скажем, заявляют, что россияне поддерживают этот режим в большинстве своем. Вот, посмотрите, вот мы поэтому не хотим вас пускать, например, в Евросоюз, аннулируем ваши визы. Ведь демократическая Россия ведь тоже может как-то обернуться угрозой или нет? Или я как-то неправильно понимаю?
Вы неправильно понимаете. Дело в том, что демократия – это как раз, и демократические режимы сократили количество войн в мире. именно они дали людям энное количество десятилетий пожить, подышать и поразвиваться. Демократии друг с другом не воюют, потому что у них другие цели, задачи и принципы. В демократиях невозможно захватить власть и взять одному человеку объявить войну за целую страну. Поэтому я понимаю хорошо европейцев, и я с ними согласна, что это трудно будет в России, переход будет тяжелый. Конечно, мы очень сильно откатились назад, и, конечно, далеко не завершены были и недоделаны, и не до конца додуманы демократические реформы. Но у нас есть 30-летний опыт. 30-летний опыт и гораздо больше подготовленных к этому людей, нежели было 30 лет назад. Уже выученных, образованных, непоротое поколение, ну, которое начали пороть не так давно снова. Но, тем не менее, это люди с нормальными международными признанными ценностями. Их гораздо больше, повторяю, чем их было 30 лет назад.
Елена Анатольевна, тут уже несколько вопросов по форточке возможности, как вы ее назвали. Что это за форточка возможности, как вы ее себе представляете?
Но ее представить совершенно невозможно, в каком виде она будет. В любом случае, форточкой возможностей мы должны называть смену режима или смену власти. А в каком виде это будет происходить, когда это будет происходить, как бы предугадать невозможно. Это, ну, могут делать какие-то недобросовестные, наверное, люди, а вот специалисты не могут, потому что они отвечают за свои слова. Дело в том, что общий прогноз до начала войны, он был такой, что российский авторитаризм, он может долго-долго еще существовать. Но война нарушает эти планы, и сейчас представляется, что военные поражения России, та ситуация, которая сложилась после 24 февраля, она меняет этот прогноз. Как, в какой степени, когда прилетит черный лебедь? Ну, потому что сейчас просто условия жизни страны гораздо... Она в более сложных условиях, чем была до. Экономически, социально. Это жертвы. На фронте это уезжающая молодежь из больших городов. Это очень измененная ситуация. Как ее прогнозировать? Когда все это рухнет, и когда, допустим, как у нас же нет фактически данных о состоянии элит. Да, это одни говорят, что они абсолютно спаяны, скованы, повязаны кровью, и у них состояние гранита. А другие данные говорят о том, что элиты на самом деле недовольны. Но мы практически, у нас нет доступа к этой информации. Что там на самом деле происходит? Нам остается только гадать. По логике вещей, вот этот раскол, он должен происходить. Он может быть внешне незначительен, но внутри он, безусловно, есть.
Я на днях был возле мемориала Борису Немцову около Кремля, и у меня завязался разговор с одним активистом, который этот мемориал охранял. Это человек в возрасте, и он говорит, вот непонятно, доживу я, доживут ли мои друзья, мои ровесники, до чего-то, хотя бы до реализации каких-то идей Бориса Немцова. И вот действительно, эта грусть в глазах, она... очень ярко так светилось, знаете. Елена Анатольевна, одно из самых громких событий такого юридического, да, характера – это решение окружного суда Гааги. Он приговорил к пожизненному нескольких человек по делу крушения лайнера в 2014 году над Донбассом. Вот скажите, что из этого можно вынести, из этого приговора? Насколько он важен? Ведь те, кого осудили, явно не понесут наказания, ну, в ближайшее время, по крайней мере.
Любой судебный приговор... он важен тем, что в его процессе доказываются те или иные события, их причинно-следственная связь. И с этой точки зрения, то, что это доказано и вынесено решением суда, оно ставит точку в спорах. Я думаю, что вот этот приговор – это только начало большого расследования. И часть тех эпизодов, которые в этом, в этой трагедии были расследованы и доказаны судом, это далеко еще не все. Поэтому только начало, это очень важно, то есть это такая фиксация. Взяли часть, кто, откуда, куда был перевезен Бук, кто стрелял, от чего погиб самолет и пострадали, пострадало 400 человек, то есть погибли 400 человек. Вот это очень важно. Многие очень недовольны, говорят, ну что же это столько лет, это 8 лет шел суд. Да, нормальные суды длинные, потому что лучше оправдать виновного, чем осудить невиновного. Поэтому лучше доказывать, доказывать и доказывать скрупулезно, тщательно, до мелочей, нежели положить в основу судебного решения не вполне доказанный, не вполне доказанный факт. Вот, повторяю, не бывает скорого справедливого суда. Длинный и настоящий. И он мне, этот суд был интересен именно системой доказательств и тщательностью, скрупулезностью.
Судом был установлен факт, ну, как это в приговоре, в решении как раз указывается, что Россия контролировала ДНР в 2014 году полностью. Финансировала, поставляла оружие и так далее. Вот это важно, вот этот факт. Куда он потом, он может ли лечь в основу следующих каких-то разбирательств?
В любом случае, это еще один установленный судом факт, очень важный. Мы с вами про это знали. Это, в общем, знали все. И все разговоры по типу «их там нет», «нас там нет» – это, в общем, такая игра политическая, которая… Ну, а все равно все об этом знали. Все знали, что Россия границу… России ДНР, ДНР, ЛНР прозрачно, что там происходит перемещение оружия, людей, то есть это не государственная граница, что, что естественно туда Россия тратит огромные деньги, но теперь это установлено судом. Значит, это факт, от которого можно будет отталкиваться в дальнейших формулировках решений.
Хорошо. И пожизненное лишение свободы трем фигурантам дела. Одного освободили от наказания, оправдали. Вот скажите, суд установил, что самолет гражданский был сбит по ошибке. Целились в военные, попали в случайно в гражданский. Но при этом случайно запустить ракету, как говорит суд, невозможно. Ну, вообще, априори. Но тут дают за ошибку пожизненный срок. Кто-то говорит, что это высшая мера наказания, и апелляционная инстанция, скорее всего, изменит приговор. Вот вы как оцениваете, как соотносится наказание, мера наказания и то, что было установлено судом?
Ну, очень серьезные последствия. Огромное количество жертв. Ну, хорошо, поменяет апелляционная инстанция решение, учтет, допустим, то, что это был косвенный умысел. А это все равно косвенный умысел. Это умышленное преступление. Не желал, но сознательно предполагал. Это называется по уголовному праву. Это все равно умышленное преступление с косвенным умыслом. В данном случае это не казус. То есть в данном случае обязаны были полагать, что они могут попасть во что-то другое, что они могли ошибиться. Угу. Это же была стрельба по самолету. Ну, было бы меньше жертв, если это, допустим, был бы военный самолет.
Все равно преступление.
На каком таком основании российская армия с территории Украины сбивает самолет? Хороший вопрос.
Угу. Ну, что это была именно российская армия, я в приговоре этого не увидел.
Это было российское оружие. Угу. Это было не украинское оружие.
Хорошо. Падение ракет в Польше. Еще одно громкое событие последних дней. Вот очень интересно ваш комментарий услышать. И, наверное, главный вопрос, вот, который у меня созрел. Кто должен отвечать за смерть людей? Два человека погибли. Мирных.
А вот я не знаю, может быть, я что-то пропустила, но окончательного расследования нет.
Нет, я к чему это спрашиваю? Многие западные политики высокопоставленные говорят, что вне зависимости от того, чья это была ракета, кем она была запущена, все равно виновата Россия, говорят они. Вот вы с этим согласны?
Конечно, естественно, я согласна. Потому что зенитное орудие, которое поражает ракету, которую боевую, которая нацелена на инфраструктурные гражданские объекты, ну, такое случается вообще-то на войне, что ракета может на 3-5 километров такая залететь на территорию соседней страны. Конечно, это же было отражение атаки.
А в случае вооруженного конфликта, если ракета упала на территорию, не участвующей в этом конфликте страны, есть жертвы или какой-то ущерб инфраструктуре, например, каким-то объектам, кто отвечает в конечном итоге? Есть какой-то опыт?
Я думаю, что как раз опыта нет. Это, конечно, чрезвычайная ситуация. Вообще, вот эта война России, агрессия России в Украине, она абсолютно экстраординарна для современного мира с точки зрения всех процедур. Посмотрите, ведь применяются конвенции более чем полувековой давности, 70-летней давности. Столько лет в Европе не было серьезной войны. Поэтому, конечно, все приходится пересматривать. Другой мир, другие условия, забытые правила, другое оружие, другое обмундирование, другая система международной безопасности. Тут все, что происходит, оно фактически является прецедентом. И приходится изобретать, я имею в виду юристам, новую терминологию, новые оговорки, новые условия. А вообще, ну, честно говоря, правом ведь невозможно прописать все, что существует в жизни. Жизнь богаче, и она подкидывает все время на протяжении всего существования права, она подкидывает задачки, которые невозможно решить заранее юристам. Уж казалось, обдумываешь, и так может быть, а жизнь показывает, что будет по-третьему, а это не предусмотрено никаким правовым регулированием. В этом такая особенность того, что жизнь опережает право всегда.
Вот что касается того, как некоторые политики и страны воспринимают ответственность, да, чью-либо в вооруженных конфликтах, вот Польша из последнего. Польша, власти Польши запросили репарации у Германии. И президент Польши говорит, что такая же просьба будет отправлена России. То есть и те, и другие, я так понимаю, должны.
Еще раз. Никто не оказывался в такой ситуации из живущих ныне политиков до этого времени. Поэтому огромная система, то есть война это вздернула как бы всю Европу, заставила ее принимать постоянно экстренные решения, искать новые пути, осваивать непривычные способы дипломатии. И это как бы такой адреналин, который ввели Европе, который заставил ее проснуться и действовать совершенно по-новому и нестандартно. Сейчас же нельзя ответить ни на один вопрос однозначно о том, как будет развиваться та или иная ситуация. Все это в режиме живых, постоянно меняющихся договоренностей, ситуаций, экспертных оценок. Поэтому это такое все живое и нестандартное, нормально.
А насколько усложняет принятие новых каких-то решений членство России, например, в Совете Безопасности ООН? Потому что там у России право вето, высокий правовой статус.
Естественно, усложняет. И именно это сегодня ставится в вину ООН о том, что вот такая его конфигурация, этой организации, Она устаревшая, она не отвечает сегодняшним вызовам, ее надо менять. Посмотрим, как они будут это решать. Тоже, опять же, я не уверена, что это будет решаться быстро, скоро, там, с исключением России, найдутся и за, и против, и будут большие дискуссии. Понимаете, все равно Россию, ее можно изгнать из организации, ее только с карты мира нельзя выкинуть, она все равно останется. И вот, допустим, почему сегодня европейские политики, часть европейских политиков говорят, что безопасность, будущая безопасность Европы, условия безопасности – это демократическая Россия. Потому что, повторяю, война закончится, Россия на карте останется, она никуда не денется вместе со своими людьми, разными людьми, одобряющими войну и противниками ее, любящими и нелюбящими Путина, демократических взглядов там, и консервативно-коммунистических взглядов. Это все равно есть. И с этим придется считаться. И просто так взять и исключить Россию, там, допустим, вывести из Совета Безопасности, исключить из Организации Объединенных Наций, тоже можно. Но только страну-то никуда не денешь, с ней же все равно нужно разговаривать.
Угу. Хорошо. Вы знаете, в разных формулировках российский режим много стран назвали террористическим. Вот, например, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, парламентские ассамблеи Совета Европы и накануне, насколько я понимаю, НАТО. Вот это какие последствия, юридические последствия имеет для России? Это просто признание на уровне какой-то нации, какой-то страны. Вот Латвия признала и все. Какие последствия для России?
Ну, смотрите, на самом деле все-таки надо называть вещи своими именами. То, что сейчас делает Россия, это, безусловно, терроризм. Это террористическое государство, которое является и спонсором терроризма, и организатором террористических актов. Терроризм – это запугивание мира, да, запугивание кого-то во имя каких-то целей. То есть... Первое главное назвали своими именами и продолжают называть. Почему некоторые сомневаются? Ну, потому что государство-террорист, он еще больше изгой, чем просто государство, которому не пожимают руку, через которое не летают, через воздушное пространство, которого не летают самолеты, через по железным дорогам которого не везутся грузы межконтинентальные, там, трансконтинентальные. Это уже совсем жесткий блок, потому что если какие-то третьи страны все-таки осуществляют контакты с этой страной, им гораздо труднее будет оправдаться перед остальными своими партнерами в этом случае, потому что им скажут, ну, с государственным террористом работать. Это еще больше изоляция России. Но, собственно говоря, ведь тоже никто до конца не знает, какие будут последствия. Мы тоже сейчас смотрим. Опять же, новая ситуация, чтобы такая большая страна, огромная, и, повторяю, она логистически очень важная. Вы попробуйте сегодня какую-нибудь китайскую продукцию быстро получить в Латвии. Ничего не получится, потому что это была, ну, как бы шли товары по железной дороге из России.
Да, через Россию.
А, конечно.
Ну, да.
Самый удобный, близкий путь. То есть вся Европа в этой изменении логистической ситуации и доступности там товаров какой-нибудь большой страны-производителя. Поэтому, ну, это осложнение для России, безусловно. Это большая изоляция. А как это будет на деле? Ну, давайте посмотрим.
Хорошо. Кстати, что касается парламентской ассамблеи Североатлантического альянса, она призвала, цитирую, создать трибунал по российской агрессии. Это возможно?
Не только на самом деле НАТО предлагает.
Да, да.
Я думаю, что... Дело в том, что те суды международные, которые существуют, под их юрисдикцию попадают не все безобразия, не все преступления, которые совершает современная Россия. А как бы, поскольку все это имеет очень серьезные общественно опасные последствия, то, наверное, нужно создавать альтернативные трибуналы для других видов деяний, которые совершает Россия. Об этом в первую очередь, если я не ошибаюсь, заговорили в Литве. Об этом говорят в Евросоюзе, но, в общем, хороший дополнительный трибунал создать с четкой подсудностью каких-то определенных вещей, это не так просто. Это еще надо продумать, определить, дать дефиниции. Я всегда, по-моему, даже в ваших эфирах говорю, математики оперируют формулами, юристы оперируют определениями. Это же надо все очень четко определить, чтобы это хорошо заработало.
Скажите, а как вообще трибуналы подобные, ну не подобные, традиционные трибуналы, если это так можно, если такие существуют, как они создаются? Механизм вот интересен.
Как угодно могут государства договориться и создать такие трибуналы. Нет каких-то стандартных механизмов. Международное право – это согласование воль государств. Вот как договорятся, так и создадут. Но они должны, допустим, сейчас, что там должны быть судьи, представители разных стран. Как эти судьи будут назначаться? Какие деяния этот трибунал будет рассматривать? То есть там много и процедурных вопросов, вопросов материального права, которые должны быть решены, прежде чем все это заработает.
Хорошо, даже если что-то подобное создадут, и будет много судей от разных стран, как исполнить-то их решение?
Да поживем, увидим.
Там же нет международных приставов или чего-то такого?
Подождите, вы правда считаете, что то решение, которое сейчас было принято в Гаге, оно не будет никогда исполнено? А я так не считаю.
Нет, ответить на этот вопрос невозможно, я думаю.
Скажем так, если те, кто был осужден к пожизненному лишению свободы, доживут до изменения ситуации, у меня нет такой уверенности, что сама Россия их оставит живыми.
Почему? Честно.
А зачем они ей?
Зачем они их яро защищают. Они говорят, вы что? Мы не признаем это решение, неправда.
В городе они не признают, только они погибнут в какой-нибудь автокатастрофе или выпадут из окна. И забыли про них.
Они как какой-то камень на плечах у российской элиты?
Конечно, да. Обязательно. Зачем они нужны? Они еще начнут разговаривать вдруг. Угу. И рассказывать вдруг. Поэтому это совершенно лишние свидетели. Поэтому все, если они доживут до изменения ситуации, до конца войны, до смены режима, то эти решения вполне могут быть исполнены.
Вы знаете, во время вооруженных конфликтов, насколько бы они совершенно неправильными, мягко говоря, казались адекватным людям, все равно существуют определенные международные правила, законы, которые должны исполняться во время вооруженных конфликтов. Вот сейчас российские войска бьют по энергетическим, в том числе, объектам Украины. В рамках правил войны, так это назовем, если неправильно, поправьте, пожалуйста, вот такие удары по энергетическим объектам, то есть имеющие последствия для мирных жителей, причем последствия в некоторых случаях и смертельные, да, голод, холод и так далее. Вот это как-то согласуется с правилами войны?
Нет, конечно, это грубое нарушение правил ведения войны. Но я не могу сказать, что я большой специалист по международному уголовному праву. Вы тут Глеба Ильича Богуша поспрашиваете, он вам лучше расскажет. Но, безусловно, это военное преступление, преступление против человечности.
Хорошо. Здесь было несколько вопросов по сегодняшним событиям в Украине. Служба безопасности подтвердила, что совместно с Нацполицией и Нацгвардией Украины проводят в Киево-Печерской лавре контрразведывательные мероприятия. В рамках работы, цитирую, по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине, чтобы не допустить использования лавры как ячейки русского мира. Вот по этой формулировке почти ничего не понятно. Но наводит на мысль, что борьба с таким инакомыслием, или в данном случае об этом говорить не приходится. Как вы оцениваете подобные действия?
Я тоже читала эту новость, и я тоже перечитала 2 или 3 раза, и как вы только что признались, там действительно мало что понятно, я не берусь комментировать просто потому, что у меня слишком мало информации, или изложение этой новости зело туманно. Поэтому я не знаю, что там произошло. Я не знаю, какая такая взрывная деятельность. Я вообще не понимаю, что такое взрывная деятельность. По-моему, такой термин-то нет в русском языке.
Перевели так просто.
Да. Ну, в любом случае, там совершенно непонятно, что случилось. Нашли ли шпионов каких-то там. Песню они какую-то исполняли в лавре. песня какая-то была, типа чего-то возродится Россия. Но надо разбираться. Настолько мало, несколько строк информации, что я не берусь судить.
Угу. А скажите, я понимаю, что мы обязательно подчеркнем, мы ничего не знаем, никаких подробностей, но если это вдруг за песню, вот только за песню, и за позицию какого-нибудь, допустим, священника или прихожанина,
Айдар, вот не задавайте, сразу останавливаю, не задавайте, да? Юристам, экспертам вопросы,
если бы докабы, хорошо.
Не бывает, если бы докабы, да, давайте разбираться по фактам.
Вот узнаем.
Юрист вам не будет отвечать.
Да. Хорошо. То, о чем мы знаем. Тюменская полиция со второй попытки хочет привлечь к ответственности местную жительницу. Это та самая, которая написала на асфальте «нет, в 3 звездочки Е». А потом в суде доказала, что это вобла. Нет вобли, да, вот она против нее, не любит она эту рыбу. Полиция сейчас, соответственно, настаивает. Я скажу, что решение уже отменили, будут пересматривать. Скажите, а что это за рвение такое? Просто оно мне лично непонятно. Но зачем им сдалась эта девушка? И это первый вопрос. Вот давайте сначала по нему.
Она, конечно, их очень обидела своей креативностью. Все же, конечно, понимают, что имела девушка в виду воблу, войну, волну, что хотите. Но всем, в общем, понятно, что имелось в виду. Все, против всего плохого, за все хорошее. Очень обидно полиции, что она вроде бы такое замечательное преступление раскрыла, а ее обдурили. Ну, человеческой глупости, я имею в виду не глупость девушки, она как раз умница и красавица, а глупости полицейских, ну, нет предела.
Даже учитывая действующие сегодня законы российские, скажите, вот может ли суд со второй попытки признать ее виновной? Учитывая, что она написала, опять же, нет, в 3 звездочки Е. Вот это как-то можно прикрутить, ну хоть как-то?
То, что в России вы называете судом, может все, что угодно. Я это такие органы судом назвать не могу, потому что там нет... Ни состязательности сторон, ни изучения доказательств. Там очень много приговоров пишется и решений под копипаст. Поэтому вот то, что, повторяю, вы назвали судом, может признать все, что угодно.
Ну подождите, вот, Елена Анатольевна.
Россия вышла из зоны права. У нас остаются отдельные редкие случаи, редчайшие случаи правосудных нормальных решений вот там, где одной стороной является государство. Не в частно-правовых спорах, а там, где одной из сторон является государство. Ну да, у нас сегодня хорошая новость. Нас там оправдали полностью художницу.
Юлию Цветкову. Это следующий пункт. Вот это, да. И вот.
Прекрасная новость, где суд все-таки... встал на какую-то сторону разума, логики и юридической доказанности. Но там же не было про «в» многоточие «а». А вот тут вот тут суды наши ведут себя неадекватно совсем.
Но вдруг этот суд, какой он там, Тюменский суд, вдруг это был протест? Первое это решение – оправдать, не виноваты.
Знаете, я, честно говоря, конечно, стараюсь следить, и мне кажется, может быть, это, конечно, wishful thinking, но мне почему-то кажется, что вот это вот все происходящее, оно начинает потихоньку и судей то внутренне освобождать. Это у нас еще совершенно недостаточно для этого фактов. Это вот такие единички в одной конце страны, в другом конце страны. Ну, какая-то попытка какого-то судебного разума судейского, каких-то, если не оправдательных решений, но все, их еще, повторяю, мало. И это, может быть, чувствую я, может быть, еще несколько человек. Ну, просто потому что мы чувствуем, я даже обосновать не могу, почему. Но почему-то нутром чую, что это приведет и к освобождению части судейского корпуса.
В каком плане?
В том плане, что они начнут принимать самостоятельные решения, не оборачиваясь основываясь на приказ сверху и на телефонное право или там на страх там быть уволенным. У нас же судья больше всего чего боится, что его решение не устоит. Да, их работа оценивается по количеству устоявших решений, что на самом деле неправильно, конечно. Вот, поэтому судейский корпус, его нельзя мазать одной краской. Совершенно. И судьи находятся в достаточно сложном положении в Российской Федерации. В тяжелом даже, можно сказать. И не все они бездари, не все они неграмотные. Есть, конечно, просто страна большая, и судей много, и механизм их назначения не слишком хорош, и непотизм и всякого кумовства там навалом. Но, тем не менее, есть судейское сообщество, в общем, довольно грамотное. Это вам не милицейское сообщество. Это не выпускники там института прокуратуры, хотя и там есть нормальные юристы, но в меньшей степени с очень специфическим образованием. Это судьи. Поэтому посмотрим, конечно. Очень может взять, проявиться такая тенденция постепенного, пусть на низовом уровне, освобождения судей.
Мол, что так можно было, что ли? Давайте я попробую, да?
Просто это же вот такая давилова. Угу. Уже мы видим, что государство полностью вышло из правового поля. Один юрист скажет, вот у меня полномочия от именем Российской Федерации, я выношу решение на основе закона и собственного убеждения. И мне совершенно наплевать, что вы скажете. Ну, уволите и уволите. Ну,
секундочку, а собственных убеждений, это что, это какая-то юридическая категория?
Это юридическая категория, конечно. Mm-hmm. Судья принимает решение на основе закона и собственного убеждения.
То есть он может быть пропутинским, и вот его убеждение, и он может, отталкиваясь от своего убеждения...
Может, да.
Совершенно законно. Интересно. Да. Да. Это только в России так или и в правовых государствах?
Нет, так, потому и так важна должность судьи, что он не просто трактовщик закона, а это человек с репутацией, с жизненным опытом, который вкладывает в свое решение еще и собственное видение справедливости, отношение к тому, что будет с этим человеком после наказания, что его исправит. То есть это огромный комплекс вообще проблем, которые, по идее, судья... Почему ему судье же... Посмотрите, судьи в Уголовном кодексе, например, у него что сказано? Наказание от до. Да? От двух, допустим, до пяти. Он с этих двух до пяти может выбрать. Почему? На чем он основывает будет... Вот что, 2 или 4 и 9 месяцев, да, на собственном убеждении. А он может взять и сказать, а я назначаю год. Это будет ниже низшего предела. Это тоже положено по закону, разрешено ему сделать. Потому что я считаю, что, допустим, да, это деяние нанесло, повлекло за собой серьезные последствия, но... Оно было впервые, это было неумышленно, были такие-то обстоятельства, я назначаю ниже низшего предела, потому что наказание такое не повлечет за собой исправление этого человека. Или как украинский судья, он вообще кого-то книжки читать отправил, с тем, чтобы они потом приходили, ему рассказывали, что они прочитали, это были несовершеннолетние правонарушитель. И он счел возможным не привлекать их к иной ответственности, он заставил идти читать книжки. И так тоже можно.
Это крайне интересно, конечно.
Да, это очень интересный судья в Украине. О нем уже много говорили.
Хорошо, но, к сожалению, очень мало времени, да, поэтому давайте дальше. Российское командование военное начало жестче реагировать, если так это можно мягко назвать, на отказы ехать на фронт. Накануне в телеграм-каналах появилось видео, на котором офицер поочередно вызывает солдат, и тех прямо перед строем задерживают и уводят куда-то. При этом задерживают, понимаете, вы, может быть, видели это, вы не смотрели это видео?
Нет, я не видела.
Выводят человека, подбегают к нему вооруженные люди, скручивают ему руки и очень быстро его уводят в эту буханку. Вы знаете, это просто очень странно, потому что никто не сопротивлялся. Это вот, видимо, так показательно. Скажите, вот это законно, если мы можем...
Я не знаю ситуации. Я не могу делать какой-либо вывод, вот потому что вы рассказали. Мне совершенно не ясна ситуация. Что кому говорил, кто отказался от чего. Нет, ну я ничего не могу сказать. Вот так
хорошо.
Совершенно невозможно дать оценку. То, что идет принуждение к войне в условиях отсутствия военного положения, вот это для меня дико. То есть мобилизация, но при этом отсутствие военного положения, то есть состояние войны. Мне понятно, почему, но мне непонятно, как это возможно. Почему? Мне понятно, потому что нельзя сказать гражданам России, что Россия находится в состоянии войны, потому что это она агрессор, на нее никто не нападал. Тогда люди скажут, чего? Война? Какая война? Вы нас 70 лет воспитывали в том, что ничего страшнее нет войны. Поэтому и термин спецоперация, поэтому и уход от всего этого. А вот как мобилизацию объявить в отсутствии военного положения? Как промышленность перевести на военные рельсы, хотя бы часть с нарушением трудового законодательства без военного положения? Мне совершенно непонятно. Почему я и говорю, что Россия вышла из правового поля? Она просто творит, что хочет, нарушая свои собственные законы, свою собственную конституцию. Но слово «война» недопустимо. А то, что там происходят многочисленные нарушения с призывниками, с мобилизованными, с их обмундированием, с их военной подготовкой, это просто огромный вал. Я не знаю даже, зафиксировали ли мы это, потому что, смотрите, Украина фиксирует каждую мелочь. Там приехало огромное количество юристов, они фиксируют каждое военное преступление. Маломальское. Фиксация, разбираться будем потом. Сначала доказательства соберем. А у нас что? Маленькая группа адвокатов-правозащитников, которые пытаются всех спасать, или несколько небольших групп. Фиксация вот этого огромного количества нарушений прав человека.
Ну вот Следственный комитет фиксирует, только что завел уголовное дело из-за преследования.
Эти нафиксируют.
Нет, а вы помните уголовное дело из-за того, что незаконно, по мнению следкома, преследуют Рамзана Кадырова и Сергея Суровикина?
Это гениально было.
Зафиксировали.
Ну, вы понимаете, это же вообще абсурд. Их же объявили в розыск украинцы. Украинцы.
Да, СБУ.
Ну так, извините, какого черта? Это же вообще не касается территории России. Следственный комитет что расследует-то? Где его юрисдикция? Ну это же как раз артефакт, это же оксюморон, это же реникса, чепуха полная. Это же не первый раз такое. Вне своей юрисдикции. Следственный комитет возбуждает какие-то уголовные дела. Лучше бы расследовали убийство Немцова и Политковского. Да, было бы. На своей территории убили. В чем проблема? Берите и расследуйте, ищите заказчиков. Лучше участвуйте в расследовании по Боингу, который буком сбит. Лучше выясняйте, кто из российских военных был к этому причастен, почему так получилось. Потому что все равно в итоге пострадавшим рано или поздно будет выплачивать Россия. А не только эти лица.
Хорошо, у нас 6 минут всего лишь. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, в соответствии с которой человека могут лишить приобретенного гражданства за в том числе за дискредитацию российской армии. Лишение приобретенного гражданства. Это вообще законно? Конституционно?
Президент внес?
Президентская поправка.
Ну, президент с удовольствием нарушает собственную конституцию. Запрещено лишение гражданства конституции.
Даже приобретенного гражданства.
Никакой гражданин России не может быть лишен своего гражданства. Что за игрушки? Все, с момента приобретения он гражданин России.
Интересно, на что они будут основываться, на чем. Хорошо. Так, ну, давайте поговорим про очередную инициативу Госдумы. Собственно, вот уголовная ответственность за публичные призывы к геноциду.
Ой, вы знаете, мы, по-моему, начали сегодняшний наш с вами разговор с вопроса, в том числе, о легитимности и нелегитимности. А вот я лично, этот парламент, равно как и предыдущего созыва, точно, и позапрошлого точно легитимным считать не могу. Мне надоело за все эти его безумные каденции этого постоянно нелегитимного органа комментировать всякий бред и всякую чушь, которую он принимает. У меня мозоль на языке от слов «незаконно», «неконституционно», «неправовой закон». Мне надоело. Я не хочу, я отказываюсь, я бойкотирую.
А мы, знаете, Елена Анатольевна, а мы же фиксацией занимаемся. Мы занимаемся фиксацией.
Фиксацией они сами занимаются. Раз они этот законопроект внесли, значит, мы его зафиксировали. Зафиксировали как основание для будущей отмены, допустим, пакетом всей дурости и дряни, которую они принимают. У них есть номер, номер входящий, проект, там потом он будет принят, у него будет еще один присвоен ему номер, и число, и дата, чтобы потом это отменять пакетом. Вот так вот, я официально объявляю забастовку на комментарии вот этого всего юридического бреда, который попадает в парламент. Мне надоело.
Усложнили вы мне задачу, но...
Вашего дела. Спрашивайте, спрашивайте, я буду говорить, я бастую.
Хорошо, тогда не Госдуму касается. Росфинмониторинг. Включился основатель проекта «Диссернет» Андрея Заякина в перечень террористов и экстремистов. Это далеко не единственный случай, просто такой громкий.
Просто человек, которого я обожаю. Андрей Заякин – это моя любовь. Это мой ученик. Это ласточка, это умница. Это человек безумно высокого роста, который, например, в Москве, если ко мне домой приходил в шляпе, чтобы пройти в дверь, шляпу ему надо было снять. Это физик, блестящий, огромная умница, который, собственно, сооснователь Диссернета, и который, он действительно для них страшно опасен. Вот Заякин для них опасен чудовищно, потому что он же всех этих жуликов от науки поднял наверх и показал, что они просто жулики.
Не только от науки. Андрей Заякин – это журналист-расследователь, еще который раз пишет, да, отличный материал.
Он в первую очередь занимается фальсификаторами науки. Он сам ученый и очень хороший ученый, физик, который однажды задумался, что за дрянь в научных журналах, откуда дрянь берется. И потихоньку-потихоньку он начал расследовать вот эти диссердельские притоны в разных вузах, стал потом появляться все больше и больше чиновников, которые были клиентами этих притонов диссердельских. Потом они создали систему анализа диссертаций, а последнее время то, что он делал, они же создали систему анализа решений судов. И как раз в судах-то еще больше копипаста, чем в диссертациях, когда пишутся решения под копирку без рассмотрения. И вот это Андрей все делал, задумывал, во всем этом участвовал. Он безумно бескорыстный человек, очень скромный в потребностях, огромная умница, с хорошим чувством юмора, с замечательной улыбкой. Поэтому, да, такие люди, они, конечно, должны быть и террористами, и экстремистами.
Елена Анатольевна, просто непонятно. У нас есть много разных реестров, например, иностранные агенты. А почему террористы и экстремисты? Я понимаю, там на него заведено уголовное дело.
Чтобы неповадно было, чтобы близко к России не подошел. Потому что, опять же, завтра какой-нибудь чиновничка отменит диссертацию в ВАКе.
Елена Анатольевна, я прошу прощения, просто очень мало времени. Мне что в этом случае интересно? Можно ли, опять же, законно ли вносить в этот перечень людей, по делам которых, значит, не вынесен приговор, потому что...
Глупость, конечно. И на самом деле мы смотрим, нежелательная организация у нас без суда. У нас перечень экстремистов без суда. Ну, государство вышло из правового поля. О чем мы говорим? Нет, незаконно.
То есть решения суда по его делу нет.
Это противоречит конституционным принципам. Этого делать нельзя. Ну, если в диктаторском государстве, если нельзя, но очень хочется, то можно. И тогда
а это нельзя воспринять как обеспечительную меру?
Чего?
Обеспечительную меру. Вот, например...
Это обеспечительная мера того, что Андрей Заякин не приехал в Россию, что он больше не помешает ни одному чиновнику своровать чью-нибудь диссертацию и получить надбавку за ученую степень. Вот и все. Хорошо. Вот это обеспечительная мера России для России, чтобы Заякин сюда не приехал больше. И мы будем его страшно беречь.
Просто есть люди не такие известные, как Заякин. Например, в Башкирии, вот когда я там работал на «Эхе Москвы» в Уфе, были такие случаи, когда человека за финансирование экстремистской деятельности, как это говорило следствие, включали в этот список Росфинмониторинга до того, как суд вынес по их делу приговор. Решение.
Но ведь надо сначала разбираться, что за финансирование деятельности. ФБК – это экстремистская деятельность. Давайте разберемся, ну что за бред? Нет там никакого экстремизма, и терроризма там никакого нет. Ну о чем вы?
Хорошо, спасибо огромное. Персонально вашей сегодня была доктор юридических наук, профессор Свободного университета Елена Лукьянова. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сразу после нас на «Эхе» и «Живом гвозде» программа «Курс Потапенко». Поэтому, как говорится, не переключайтесь. До свидания.
Счастливо.